Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Коляк Білорусі обвергає виснови міжнародної справоздачі, що білоруси п'ють більш за усіх на світі. Люди на фоні хокею. Матчі хокейного чемпіонату проходять у Мінську при незаповнених трибунах, а огляд завзятору проводиться з надзвичайною пильністю. Ми пропонуємо так само розмову з народною майстрихою, яка вийшла покрасуватися перед гостями Мінську у національному строї. Заставайтеся з нами. Міліція зладзіла спецаперацію супраць активіста кампаніі «Ежа супраць бомбаў» Александра Курца. Гэта арганізацыя ўжо 8 год раздае ў Мінску ежу бяздомным. Паводле праваабаронцаў, затрыманне Александра Курца – гэта толькі адзін з фактаў, якія сведчаць пра зачыстку любых нефармальных суполак у перыяд правядзення чэмпіянату свету па хакеі. Пра матывы затрымання і сённяшні прысуд – наша корэспандэнтка.
19 травня суддя партизанского суду Ольга Павловская признала Александра Курца виноватым у правопорушении по водле артикула 17.1 хулиганства. Присуд был вынесен, негледзяши на суперечливые показания сведок и видовочное порушение у подрыхтовцы документов справы. Павловская в процессе отхиляла шматликие ходайниства адвоката и обвинаваченного. Александр Курец отправился в изолятор на Окрестина отбывать призначенные ему 15 суток. Подтримать сябров суддя партизанского Казанского району пришло два десятки молодых людей. Некоторые из них были у майках «Свободу политвязням», «Свободу Алиневичу», «Свободу Бяляцкому». Перед початком процессу судья Павловская выдалила в зале тех, кто у шортах и сланцах. Мовляв, неповага до суду. Затримали Курца 17 травня. У суде правоохобники стверджали, что супрацовники ДАИ Гордиенко и Харламов спынили автомобиль Александра на скрыжаванне вулиц Першамайской и Захарова в 14.30. После просьбы предъявить документы, як засвечу на суде Гордиенко, хлопец без дай причины почал нецензурно лаяться. Александр сцвярджае, што а палове трэцяй, калі яго нібыта ўжо трымалі ў партызанскім роўсе, ён знаходзіўся ў кавярні «Лаўка». Пазней, распавядае ён, яго сапраўды спыніў пост ДАІ. Праверылі дакументы, папрасілі паказаць аптэчку, вогнетушыцель і знак аварыйнай бяспекі. Машына не мая, таму я стаў званіць уладальніцы аўтамабіля. Толькі набраў нумар, як з белага мікрааўтобуса выйшлі супрацоўнікі ў цывільным, адзін з іх падышоў да мяне, вырваў у мяне з рук тэлефон, яны зачынілі маю машыну, а мяне пасадзілі ў машыну ДАІ, заявіў ён на судзе. У суде ж Курец упершыню побачил набранный на компьютере протокол затримання, подписанный супрацовником партизанского РУС лейтенантом Кульнисом. У им Курец нібыта признается, что лаялся матом. Однако Александр сцвярджае, что протоколу на его никто не складал, и он ни у чем не признавался, а лейтенант Кульнис брал у его только тлумачальную на кон подзею, что попередничали затриманню. Хэтай написанной от руки тлумачальной у материалах справы няма. У перапынках Александр распавядае, што на Акрысціна сядзеў з нелегальным мігрантам Пабла, які не гаворыць ані па-ангельску, ані па-расейску і мае вялікія праблемы са здароўем. Паблу пагражае дэпартацыя. Александр кажа, што на Акрысціна ежы даюць мала і кепскую, а на шпацыры не вывозілі зусім. На суткі ён трапляе ў першыню, дагэтуль праблемаў з законам не меў. Гэта яшчэ адно пацверджанне тэндэнцыйнасці прысуду, заўважае праваабаронца Наста Лойка. Чалавек, які затрыманы першы раз, атрымлівае максімальнае пакаранне па артыкуле. Сяброўка Александра Марына упэўненая, што затрыманне Александра палітычна матываванае.
Я не верю, што насамрэч, пасля таго, як яго спынілі, пачалася я думаю, што курсе всех тих ситуаций, які відбуваються на зараз по кінцевому світу. Ось, і я думаю, що я докладно не проголосував би таку ситуацію.
Сябры Александра так само характеризують ягоны арышт як репресії у період чемпіонату.
Вроде бы как задержали за то, что он ругался матом, точнее матерно оскорбил сотрудника ГАИ, но мы думаем, то, что репрессии, связанные с проведением чемпионата по хоккею.
А почему именно его?
Потому что ему не повезло, он попался.
Марина розповідає, що безпритульних, які приходять по Єжу на їхні акції, перед чемпіонатом значно поміняла. Поводле правоохоронців, затримання Олександра Курца – це тільки один з фактів, які свідчать про зачистку любых неформальних суполок у період проведення чемпіонату світу по хокеї. Ось що каже правоохоронця Наста Лойка.
Сам річ, там достатково смішна сколка людей, які займаються тим, що кормять безпритульних. І насамреч були факти затримання на місце, коли кормили. Це не перший раз, так завжди є велика увага з боку спортсменів міліції. Тому зараз ми організовуємо назирання, щоб глядіти, комунікувати, там, включати медіацію, як це все відбувається. І догетуль, менавіть на місце затримання, людей насамреч відпускали. Там переписували дати, набрали тлумачання. Так, як це було з виніком в адміністративному арешті, перший раз таке бачу. І те, що його затримували абсолютно в іншому місці, тобто відовочно була ціла спецоперація по його відлові. І потім його покарати. Це от вельми включає цю ту малюнок, який відбувається зараз, около того, що різні неформальні групи, в принципі, спробують контролювати і карати, дають ніяку статистику по затриманнях, тому що урона останнім, яка доволі затримання, і будемо інформувати про це повні органи. Вельми тяжко сподіватися, що це все спиниться.
Каже правоохоронця Наста Лойка. Головний нарколів Міністерства охорони здоров'я Білорусі Іван Канаразо обверг інформацію за пошні справоздачі Сусвітної організації охорони здоров'я, що Білорусь опинулася на першому місці у світі по споживанні алкоголю. Про це доктор Канаразо заявив, виступаючи на першому національному телеканалі. З подробицями Юрий Дрекохруст.
Поводле сёлетней справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, узровень спажывання алкаголю ў Беларусі склаў 17,5 літраў спіртавага эквіваленту на душу насельніцтва. Іван Канаразаў падкрэсліў, што справаздача змяшчае дадзеныя за 2008-2010 год. І я б сказаў, што мы не першыя паводле ўзроўню спажывання алкаголю. Мы ўваходзім дзесьці ў дваццатку краін. Афіцыйная статыстыка кажа, што ў нас спажыванне алкаголю 11 літраў на душу насельніцтва, заявіў галоўны нарколег Беларусі. Разам з тым ён падкрэсліў, што даступнасць алкаголю неабходна скарачаць. Гэтыя месцы продажу, узрост, узняццё акцызаў на алкаголь, павелічэнне ўзросту, скарачэнне часу продажу алкагольных напояў. Як стало вядома, на мінулым тыдні ва ўрадзе распрацоўваюцца законадаўчыя змены, паводле якіх у краіне будзе забаронены продаж алкагольных напояў асобам да 21 году, а не да 18 гадоў, як зараз. Дадзеныя, агучаныя сёння галоўным нарколегам Беларусі, супярэчаць не толькі справаздачы Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, але заяве, зроблены летась чэрвені, галоўным урачом Менскага наркалагічнага дыспансеру, галоўным пазаштатным нарколегам Камітэту па ахове здароўя Менгарвыканкаму Сергеем Малочкам. Ён тады сказаў, што афіцыйная статыстыка спажывання алкаголю не дае дакладнай карціны, бо не адлюстроўвае спажыванне самагону, а таксама алкаголю, нелегальна завезенага з-за мяжы. Малочка тады прывёў дадзеныя сацыялагічнага даследавання, праведзенага ў 2010 годзе, згодна з якім рэальнае спажыванне алкаголю складае каля 15-16 літраў на душу насельніцтва. Паводле дадзеных МУС, якія прывёў Малочка, 15% дарослага насельніцтва Беларусі займаецца самагонаварэннем.
А зараз погляд нашай слухачкі на гэту праблему.
На кунт першага месца ў свеце па п'янству. Трымае гэтае месца Республіка Беларусь. Пры такім правільным не п'ючым алкагаль прэзідэнце. Феномен. Можа свабода яшчэ пайшлі ў залік тыя літры алкагаля, што беларусы усяляк ухітраліся перавозіць за мяжу, каб зарабіць на лепшае матэрыяльнае жыццё, дзе алкагаль быў даражэйшы, чым у нас. Колькі гадоў такое было? Да ўжо прайшло. Праходзіць, пачало падымацца спіртное ў кошце і ў Беларусі. Але ўсё ж, п'юць беларусы, і ведаеце, свабода, жанчыны п'юць усё больш, маю на ўвазе, па масавасці ў нас прыхаваныя жаночыя выпівоны. Пры такім жыцці, да выпіўкі, ну якое там баліць за нацыянальнае, за беларускасць, за сцяг шостагоддзяў, беларускасць наша цяпер патанула ў градусах алкаголя.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Комитет по маёмасці Беларусі объявил конкурс для притягнення инвестора для акционерного товариства «Гродна Азот». Инвестору плануется пропоновать пакет акций 25% плюс 1. Стартовый кошт актива складает 414 миллионов доляров. Сярод потенциальных инвесторов называют «Газпром», «Роснефть» и «Еврохим». Сегодня мы пытались у городенцев, как они ставятся до махчимого продажу азоту.
Ну, если будет лучше с российским, пусть продают. Что, ну, продадут и будет. Ну, как бы, новые хозяева будут получше относиться, мне кажется, чем сейчас. Ну, тут как-то, ну, разбились, нащупано все такое, вот, как бы, там, зарплата меньше стала у людей и все такое. Может, россияне выкупят, может, по-другому будет. Хотя неизвестно, что, конечно, еще и будет, но...
Ну, значит, у меня денег не хватает. Я так понимаю, что если было державное, если решили продать, значит, наверное, что-то не так с финансами. А вообще приватизация, я так думаю, что это идет, скажем так, к развитию. Вот. Но надо продавать тогда, когда все хорошо, а не тогда, когда чистить плоховато. Не пойдет сюда за капитал, когда будет такая ситуация в стране. Вот. Но Россия везде идет, так что поэтому, похоже, сюда тоже стремится.
Дело в том, что доход от того, что предприятие находится в Гродненской области, он как исчисляется, ну то есть перечисляется в бюджет города. Ну а если мы продадим, у нас мы лишимся этого дохода. То есть, чтобы не в запустение привести предприятие, его нужно обязательно продать, а так нельзя денег нигде найти. Но это не выход, это продали, и мы больше ничего не будем иметь с этого.
Ну, я не думаю, что это будет хорошо, потому что градообразующие предприятия. Хотя, если увеличат объемы и вырастет производство, то, может быть, даже наберут новых людей, тоже как бы обратная сторона медали. Ну, может быть, экология улучшится.
Не могу сказать. Лишь бы люди работали, получали деньги. Я думаю, что мы, наверное, не прикрыты, наверное, что будет развивать. Ну, конечно, когда оно было наше, белорусское, то как бы было бы так. Ну, и не против я сказать, что пускай покупают, лишь бы. Ну, я думаю, наверное, надо, конечно, пробовать. Мы от России тоже много чего зависим.
Если не закроют Азот, чтобы людей без работы не оставить, то какая разница? Что будет и кому он будет принадлежать?
Нет. Потому что кто купит, допустим, те же там инвесторы, россияне, они деньги будут себе забирать, а не белорусы в этом плане.
Такие меркования мы почули у Гародни. Про схвилину выбор наших корреспондентов «Люди на фоне хоккею». Вы на хвалях «Радио Свобода» – основные темы дня. У Бабруйску сёння открылся музей сталинских репрессий. Ён працуе у сядзіве мясцовой организации Объединенной громадянской партии. За раздачу ежи бездомным громадского активиста Александра Курца арештовали на 15 суток. Служба безпеки Украины предухилила теракт у Одессе. Сирот подозреваных затриманы и громадянин Беларуси. Матчи хоккейного чемпионата света у Менску проходят при незаполненных трибунах, а огляд заузятеров проводится с надзвичайной пильностью. Головный нарколог Беларуси обвергает высновы справоздачи Сусветной организации оховы здоровья, что белорусы пьют боль за всех на свете. Раптовно пошел в життя знанный белорусский музыка, поэт, организатор шматликих культурницких проектов Змитер Сидорович. Матчи хоккейного чемпионата света у Менску проходят при незаполненных трибунах, а гляд заузятора уражвая надзвичайной пильностью. На один из матчей Чижовка-арены праз узмоцненные кордоны аховы прошел наш корреспондент Игорь Корней.
Про минулые выходные шмат кто из менчуков и приезжих присвятили походу на хоккей. С большего деля того, как засвечить сам факт присутности на подеи такого масштаба. Калибр командов при этом великого значения не имел. Прикладом, на матчи Франция-Норвегия больше-меньше заполненные были танные секторы, у яких кошты вагались от 90 до 120 тысяч рублей, а в разы дорожейшие центральные трибуны зеурали пустыми плямами. Але, каб добраться до места, треба пройти два кордоны пильного огляду. Спочатку вся масса людей скировывается у нескольких импровизованных наметов, где охоуники уручную обмацывают ледь не каждый сантиметр одения. Выборково примушают включить мобильные телефоны. А больше складанное электронное пристосование лепш загодя сдать на заховывание. Усё гэта фиксуют усталяванные на треногах видеокамеры. Другий кордон непосредственно на уваходе у арену. Процедура аналогичная. Усё вынять с кишеняў, пройти проз рамку металлошукальника, после чего начинают працаваць охоуники. Ежа, питво, недозволенная символика экспроприюется. Пакуль выстоишь черги, на початок сустречи можно и не поспеть. Навученцы Коласаўскага ліцэю Ілля і Багуслаў на вялікім хакеі ўпершыню. Уражанне ад паходу збольшага станоўчае.
Арэна так, даволі добрая. Па-моему, не было такіх мінусаў значных.
Вялікая, да.
Радам, зручная. Мабыць, мінусаў толькі то, што вось паркоўка, да, нас ужо не пускалі. Потым хоць месцы на ёй яшчэ былі. Мабыць, да, з мінусаў вось гэта так сказаць, што...
Фільм не дагледзелі?
Не сказаў бы, што так асабліва.
Пару разоў.
Два разы было. Так, да, больш-менш.
Ці паглядзелі, хто сувеніраў, якія кошты?
Кошты, напэўна, так, даволі вялікія ў гэтых сувеніраў. Там майкі за 1 300 000, па-моему, да. Кошты, так, даволі. Не знаеш.
Сцяжкі шукалі, так і не змаглі знайсці.
Сцяжкі не знайшлі, да, ну мы спазніліся.
Сёння Александр Лукашэнка сабраў адмысловую нараду, каб заслухаць справаздачы падначаленых, адказных за бяспеку на хакейных арэнах. Паводле Лукашэнкі, асноўная задача беларускага боку – забяспечыць заўзятарам гарантыі жыцця і здароўя. Адметна, што і беларусы, і замежнікі, хоць і адзначаюць нязручнасці падчас праходжання кантрольна-прапускных пунктаў, але ставяцца да такой пільнасці з разуменнем, гаворыць заўзятар з Латвіі Айварс Саускайс.
Это нормально. Придурков всяких хватает. Это наша безопасность. Поедете в Израиль, попробуйте в какой-нибудь магазин зайти. Вот такую же самую проверку пройдете. И там не проходит таких никаких эксцессов. Ну зачем здесь в вашей стране какие-то эксцессы? Приедет какой-то дебил, ну что-нибудь натворит. Отпечаток будет сразу на стране.
Этого никто не хочет.
Спокойно к этому относиться.
Ну да, это нормально, это должно так быть. Вот мы были в матче Динамо выездом в Ярославле с Локомотивом играли. В тот же момент играл «Спартак» учеником в футбол. Этих «Спартаковских» горюющиков, там полная Ярославая была. Игры начались одновременно примерно. Охрана, которая нас охраняет, гостевой сектор, ОМОН снялся и улетел. Мы так пересмотрелись, нормально, весело идет на стадионе. Потом уже в конце третьего периода пришли какие-то охранные фирмы, просто по УТАУ КХЛ нужно, чтобы мы там какой-то скандал или что-нибудь. Там реально чего смотреть, потому что они там жгут. Ты что, переломали там стадион? Все нормально.
За 10 первых дней спаборництва заполняльность хоккейных аренов еще ни одного разу не досягнула аншлягу. Гэта пры тым, што Александр Лукашэнка запэўніваў чыноўнікаў Міжнароднай федэрацыі хакею. Адметнасць менскага чэмпіянату ў тым, што на трыбунах не будзе ніводнага пустога месца. Аднак размяркоўванне запрашальнікаў па працоўных калектывах саслужыла дрэнную службу. Бальшыня ўладальнікаў дармовых квіткоў палічыла за лепшае скарыстаць адгул у іншых мэтах. Няма цікавасці да асобных матчаў і з боку журналістаў. На згаданым паядынку паміж французамі і нарвежцамі медыяцэнтр практычна пуставаў. У той же час шэраг СМІ, уключна з Радіо Свабода, атрымалі адмову ў акрэдытацыі на менскі чэмпіянат свету на падставе надзвычай высокага журналісцкага інтарэсу да першынства.
Увагу мінчукоў і перадусім замежных гасцей Менску ў гэтыя дні прыцягнула жанчына ў нацыянальным строі, якая вышывае седзячы на лаўцы каля гарадской ратушы. Святлана Ветрава кажа, што пакуль у Беларусі мала куды можна паказацца ў вышыванцы. Развагі майстрыхі, якая нядаўна пераехала з мужам у вёску, каб займацца ткацтвам, выслухала Інна Студзінская.
А у вас некая специальная адукация была мастацкая, якая?
Я училась в Витебском пединституте худграф, потому что образование у меня, в общем-то, специальное, правда, не окончено. Бросила, и потом вот меня как раз с улицы к щипующую взяли работать художником в Знамя юности. Я очень благодарна этим людям.
А вы все-таки некие там бабули, матули, вёскавки, корони, вот оттуль. И шло это те
нет? Нет, к сожалению, нет. Меня воспитала русскоязычная семья, выходцы из России. Но живя в этой стране, быть мимо культуры этой страны, это нереально.
В нашей деревне вообще никого нету. Я сидела, поезд ткала на улице, прибежала соседка, старушка, глазам не поверила. Говорит, я последний раз видела, что пояса плели, когда ей было 10 лет. Я спрашивала, может ли кто меня ткать на станке научить. Ой, нет, никто не помнит. В нашем музее краеведческом в городке стоит ткацкий станок. Несколько лет не могли найти ни одной старушки, которая бы помнила, как там заправить ткацкий станок. Если не заправили, надо будет съездить это заправить, потому что сейчас тоже научилась.
А где вы научились?
Этнографы научили нашим. Я специально долго искала, боялась, что придется ехать в Россию. А потом совершенно случайно объявление студентского товарищества этнографов. Все, что они делают, мастер-класс. Я пошла к ним. Тут же выяснилось, что именно в эти же дни в Дворце молодежи у нас открыли кружок по ткачеству. Жалко.
Так ну, изгубиться все может.
поможет. Надеюсь, что не дадим, потому что я вот сейчас сижу, очень много людей ходит, обращает внимание на костюм. Интересно. Жалко, что в нашей стране нету ни одного праздника, куда можно выйти в национальном костюме, покрасоваться, показать. Я вот хожу просто так, чтобы на костюм посмотрели. Чемпионат повод. Наехала куча иностранцев. Господи, да посмотреть-то, как мы выглядим, чтобы могли-то как-то. Наверное, в реконструкцию все приходят с викингов, еще чего-то. Скучно, как-то хочется свое. Начали реконструировать сначала Дреговичей, потом больше Великое княжество Литовское. По нашей специализации конкретно на фестивалях мы простонародье, нам дворянством быть не положено.
Чем отрознивается, допустим, там высшая некая каста от простолюдина?
Ну, качество материала, естественно, тоже, но основное отличие простолюдины, особенно не городские, а деревенские, очень сильно держали за традиции. У нас костюм национальный, ну, фактически полностью сформировался к 13 веку, и в середине 20-го его еще носили. То есть он фактически не изменился.
И вот мода менялась. То есть основная стрижень был?
Да, да. Менял здесь даже не столько детали, сколько вот из общей моды приходили какие-то элементы. Или когда там появилась промышленная ткань, стала доступна, ее стали использовать. Городская мода, она мода и есть, она меняется часто.
Вот что в основе, вы расповедите, что повинно быть?
Юбку и саму рубаху носили все. Фартух носили взрослые замужние женщины. То есть по костюму уже можно было как по паспорту рассказать, кто какой человек. Поэтому женщина замужняя, так как она почти всегда была беременна, фартух носила, считайте, постоянно. Головной убор, они менялись разные. Девки незамужние могли не носить головного убора. Замужние носили, это вещь статусная. Лыжики точно так же рассказывали, кто что. Расцветки самих юбок можно было определить, ну, из какой конкретной местности. Она у нас отличается достаточно сильно по районам.
Я думаю, что вы из-за того, что сами этим занимаетесь, бываете у неких сувенирных лавках, бачите, что вы выпуская наши промысловости, какие вышиванки, костюмы и все остальное, не что вы засмеялись. Насколько они аутентичные и можно это назвать народным костюмом?
Ну, в общем, у меня с этого все и началось. Друзья попросили, чтобы я им сделала не очень дорогую вышиванку, просто покрасоваться, чтобы можно было на праздники выйти в городе. Я решила, что вышивать это дело долго, сложно и дорого, и решила, найду-ка я рушники какие-нибудь, которые у нас продают. Ничего толкового не нашла. Синтетика. Некрасиво, с моей точки зрения. Я не нашла ничего и решила, так, надо с этим что-то делать. Ну, я решила, что так дело не пойдет. Я, в общем-то, патриот Белоруссии. Я хочу, чтобы мир знал, что у нас это очень красиво.
Вы сказали, что нема ни одного фестиваля, где сапраўды можно покрасоваться у народных костюмах. Чего нам не хапает, и як гэтую культуру у массы все таки донести.
Мне кажется, народ очень боится всего. У меня народ подходит и спрашивает, а не боюсь ли я, что меня арестуют? А как ко мне там относится вот милиция, которая ходит? Я говорю, я ничего незаконного не делаю. Я вышла в одежде этой страны. Я здесь тихо сижу, вышиваю, показываю, какая я красивая. За что меня арестовывать? И народ не понимает и не верит. Ну и потом, в общем-то, должны же быть праздники. То есть там дожинки, это ж неизвестно где, неизвестно что. Должны быть какие-то вот свои родные национальные праздники, не политические. Сейчас из Купала пытаются что-то сделать, что получится, не знаю. Может, церковь возражать будет, все-таки языческий праздник.
А скажите, вы с реконструкцией, какие вы робили, вы догадаете, идеи?
В общем-то, преимущественно в России работаем, под Москвой, на московских фестивалях, с очень серьезным российским клубом.
Но, потому что тут не маде.
Да, к сожалению, да. У нас много талантливых ребят в разных областях культуры, но почему-то любой фестиваль у нас превращается во что-то очень грустное.
Кажа майстер народного мастерства Светлана Ветрова.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминки супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
нашым эфіры прагучала апошняя перадача Сергея Шупы з гэтай серыі. Ну а заўтра, 20 траўня, Радыё Свабода будзе адзначаць сваё 60-годдзе ў новым фармаце. Мы прапануем вам жывы радыё-відэа-эфір. Вас чакаюць навіны, госці, сюрпрызы. Глядзіце на сайце і слухайце, як звычайна, па радыё ад 18 да 21 гадзіны. Нам можна будзе тэлефанаваць у жывы эфір, нагадаю, наш нумар 651-4204 або телефон аўтаадказнік 266-39-52. Віншаванні ад вас ужо пачалі прыходзіць.
Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Віншую радыё «Свабода» з юбілеем, з 60-годдзем. Маё прывітанне і шчырая падзяка Галіне Руднік і ўсім тым, хто працаваў раней і хто працуе зараз на Радыё Свабода. Падабаецца ўдзел у перадачах эканамістаў Ярослава Раманчука, Барыса Жалібы, Міхала Залескага, паэта Славаміра Адамовіча і іншых. Усім вам, дарагія сябры, моцнага здароўя, новых творчых праектаў, любві і ўзаемаразумення у кожнай вашай сям'і. Жыве наша любая незалежная Беларусь. Яна жыве, пакуль жыве адзіны сын радзімы. Уладзімир Караткевіч.
Поздравляю Радио Свобода с юбилеем. Сколько десятков лет я слушаю вас. Не могу забыть этот чудный голос Галины Гончаренко-Рудник. Галина, ваша книга «Птушки перелетные» – это моя настольная книга. Рядом с книгой Шмелева и Василя Быкова. Спасибо вам. Нина, город Минск.
Ну, а я дадам, што заўтра вы можаце не толькі пачуць, але і пабачыць тых, хто робіць сёння беларускую свабоду. Мы спадзяёмся таксама, што вы возьмеце ўдзел у гэтым трохгадзінным жывым радыё-відэа-эфіры. Тэлефон для сувязі, запішыце яго ўжо сёння, 651-4204. Слухайте Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. Александра Курца, який был активистом компании, что раздавала ежу бездомным, осудили на 15 суток за хулиганство. Аня Свиски, суд присудил мастачцы Наталье Бордак штраф 25 базовых величин за то, что вышла у парк с плакатом супрать путинской войны в Украине. Служба безпеки Украине продухилила теракт у Одессе. Род подозреваных затриманы и громадянин Беларуси. У Бабруйску сёння открылся музей сталинских репрессий. Ён працуе у сядзібе мясцовой организации Объединенной громадянской партии. Матчы хоккейного чемпионата света у Менску проходят при незаполненных трибунах, а огляд заўзятараў проводится с надзвычайной пильностью. 17 траўня раптоўна пайшоў жыцця знаны беларускі музыка, паэт, арганізатар шматлікіх культурніцкіх праектаў Зміцер Сідаровіч.